Глава 15. Последний раз я лицезрел легендарные стены 7 лет назад, после того, как мы с Лайон прикончили ходящую и спешно свалили из южной столицы. В лучах восходящего солнца мощные укрепления, башни и шпили храма Фальсгары казались выточенными из розового мрамора. Завораживающее зрелище, если быть честным. Особенно для тех, кто видит великий тысячелетний город впервые. Сам скульптор когда-то приложил руку к постройке оборонительных стен и башен, вложив в древние камни столько магии, что никто за всю историю империи не смог взять город штурмом или разрушить созданное великим магом. Альсгара пережила и набаторцев, и флот Золотой Марки, и мятежных наместников, и темный мятеж, и войну некромантов. Огромный город окружали 6 крепостных колец. 3 крайних жители выстроили через несколько столетий после смерти скульптора. Богатая Альсгара разрасталась с каждым годом, и дома давно вышли за пределы первых 3 рядов. Рост продолжался и сейчас, вот только нынешний наместник не очень-то спешил опустошать казну для того, чтобы прикрыть мягкое подбрюшье того, что местные называли «голубиным городом», а приезжие — пригородом. Впрочем, до последнего года в обороне этой части Альсгары не было нужды. Империя уже давно ни с кем не воевала. Теперь же строить слишком поздно. Не успеют. Жемчужина Юга располагалась в широкой зеленой долине реки Орса, берущей свое начало в Самшитовых горах. Узкая и быстрая возле пиков, здесь она разливалась на четверть лиги и перед впадением в море становилась неспешной, сонной. Город как раз находился между морем и Орсой. Западная его часть выходила на Лунный залив, там же был порт, южная — на реку. Я ехал вдоль речного берега, то и дело поглядывая на находящуюся на той стороне Альсгару. Несмотря на ранищу, перед паромом скопилось достаточное количество народу. Пестрая толпа обсуждала самую главную тему — войну. Говорили о вновь собранной второй армии, стоявшей в одном переходе от города, и о том, доберутся ли сюда набаторцы и страшные некроманты, или их сумеют остановить у Гашшаку, перешейка Флины и лестницы Висельника. Судя по разговорам, ничего с того момента, как мы встретили Гиса, не изменилось. Он рассказывал нам о том же, а это могло означать только одно. Наши еще держатся и не собираются отступать. Как я и ожидал, о проклятых не было сказано ни слова. То ли 6 не спешили себя проявить, то ли ходящие не торопились объявлять простым людям, с кем им пришлось столкнуться. На мой взгляд, последнее очень разумно. Страх побеждает армии ничуть не хуже мечей и магии. Переправиться удалось быстро. 3 соло стражника у парома позволили мне избежать очереди.
«С юга?» — спросил он, пробуя одну из монет на зуб.
«Точно.
И как?»
«Тихо, как в болоте. А здесь?»
«Тоже. Давай, проезжай. Нет у меня времени языком чесать».
Я ввел упирающегося жеребца на сходни. На пароме пахло сырыми досками, смазкой для цепей, потом, лошадьми и рыбой. Моим соседом оказался тощий парень с бородавкой на носу, мелкий торговец с сукном. За время неспешного плавания я успел хорошо его порасспросить и наслушаться о том, что происходит в городе. Ситуация была не сахар. Впрочем, мне на это плевать. Главное — сделать дело, смыться, а потом пусть все горит синим пламенем.
«Цены взлетели в 3 раза против тех, что были в начале весны. Наместник налогов добавил, стражи лютуют», — продолжал жалобы торговец.
«А что порт? Закрыт?» — с замиранием сердца поинтересовался я.
«Порт? Нет, корабли ходят, но не часто. Чужестранцы сейчас редкие гости. Мало кто хочет сюда лезть. Только те, кто слишком жаден, зарабатывают на товарах. В основном моряки из Сина и контрабандисты. Горло Золотой Марки перекрыто набаторским флотом. Говорят, что пока пропускают все корабли, кроме наших».
Все, что меня волновало, я узнал. И дальнейшие жалобы безымянного торговца слушал в полуха. Можно перевести дух и немного расслабиться. Самую капельку. Порт открыт. Морские пути, по большей части, не опасны. Есть куда плыть и кроме Золотой Марки. Что самое главное, корабли ходят. А значит, всегда можно договориться с каким-нибудь капитаном, чтобы он взял нас на борт и увез куда подальше. Перед отплытием остается малость — встретиться с Йохом и передать все наше с Лайон неудовольствие его нехорошим поведением. Барабан парома с гулким стуком выбирал из темной воды толстенную цепь, и берег с каждой минкой был все ближе и ближе. я уже различал лица стоящих на пристани. Встречающих оказалось довольно много. Среди них те, кому требовалось перебраться на противоположную сторону, в основном перевозящие товар купцы. Также здесь были грузчики, зазывалы в городские таверны, ну и, конечно, стража. Десяток ребят в красно-белых мундирах не заметил бы только слепой. У четверых были арбалеты, у остальных — грозные глефы. Солнце светило нам в спину, а им, соответственно, в лицо. Так что рассмотреть прибывающих страже удалось только когда крепкие парни на пароме перестали крутить ворот, заставлявший барабан собирать цепь.
«Приехали, дядечки!» — залихватски гаркнул пожилой паромщик. «Прошу вываливать на берег! Куха, смени команду, мои устали!